Всем здравствуйте, с вами подкаст «Это коснется каждого», в котором мы обсуждаем новости из области права, технологий, бизнеса и остальных сфер общественных отношений, которые войдут в нашу жизнь и окажут на нее какое-то позитивное или негативное влияние. В студии, по традиции, Диана, Павел и Игорь. Здравствуйте, друзья.
Здравствуйте, Павел.
Здравствуйте, слушатели. Здравствуйте, зрители. Как всегда, будем обсуждать новости.
У микрофона в студии, да.
Ваше любимое вечернее шоу. Да. Как вообще, как дела, Игорь Юрьевич? Да. Диана Батьковна, как вас по батюшке, кстати, дела?
Дмитриевна.
Дмитриевна, чудесно.
Прямо как Дмитрий Анатольевич. Ладно, дела у нее, пусть она начнет.
Диана.
Слушайте, Диана, у меня дела хорошо. Я на выходных сходила в кино, наконец-таки посмотрела новую «Мастера Маргарита».
Образ вызван этим.
Или как? Тот 1800 года?
Нет, новый же вышел фильм.
А что, старый уже все?
Да, вот я вдохновилась этой Фридой, да, у которой потом дали платок, и решила, что нужно что-то вампирическое, свой образ сегодня как-то принести.
Ну, мало ли.
Вот. Да, в целом все прекрасно. Все чудесно, все хорошо. Готова обсуждать новости. Слушай, вы думали, я не принесла, а я все принесла.
О, принес человек, новость принес.
Я новость не принес, вот поэтому еще сейчас, и знаете, я не...
То есть ты не просто сидишь где-то
просто
в соцсетях.
Скроллю, да.
Не мониторишь, что там нового Илон Маск пыранул, да? Нет такого.
Слушай, ну иногда же даже хорошо сказать, знаете, господа, у меня была необычайно скучная неделя. Это было так прекрасно, ничего не происходило.
Слушайте, а есть у нас подкаст «Мы в этом живем», и у меня там есть прекрасный соведущий Александр Титов, вот он буквально так на каждую неделю говорит, когда мы вначале обсуждаем, как у кого дела. Ладно, что, тогда не будем откладывать в долгий ящик вообще все.
Да нет, уж отложи, что тебе мешает.
И позвольте, я начну, прочитаю новость. Власти хотят собирать данные об IP-адресах и банковских картах путешественников. По данным «Коммерсанта», с 1 сентября, помимо данных паспорта и билета перевозчиков, обяжут также передавать в единую базу данные о банковских картах, IP-адресах, телефонах, адресах электронной почты, пароли учетных записей.
А как в целом эти данные собираются? Потому что я могу понять, когда предоставляются данные вот из гостиничный лист, да, когда заезжаешь, заполняешь, и то я, если честно, заполняла его там супер подробно, исключительно, когда селилась в гостиницу в рамках работы, да, командировка. А так, в целом, как вообще происходит этот сбор? Как оно на нас повлияет?
Вот очень интересный вопрос, потому что больше вопросов и у лиц, которые работают в этой сфере, чем ответов. Во-первых, в авиакомпаниях, да, и вообще в целом ЖД-перевозчики говорят, что, ребят, ну, вообще-то часть этих данных — это конфиденциальные сведения.
Стоп, подожди,
мы их
давай
не можем передавать по закону.
Нет, стой, остановись. Написано, для чего им это?
Слушайте, ну, как всегда, цели самые благие.
Что, не дать усыновить наших детей на Запад?
Нет, не настолько благие. Ну, в общем, все это, естественно, под борьбой за все хорошее против всего плохого. То есть там широкий, значит, перечень лиц, которым
подожди,
эти
Паша,
данные
продолжи,
будут...
Подожди, Паша, борьба с чем? С конфиденциальностью? С чем бороться?
Ну, естественно, с чем у нас борется? С терроризмом, со всяческими, вот, значит, вот этими...
С негодяями, которые котов высаживают.
Злоумышленниками и контрабандистами и так далее. И тому подобное. То есть, помимо ребят, которые будут администрировать все эти базы данных, естественно, будет это все предоставлено ФСБ, естественно, это будет все предоставлено МВД. То есть, где человечек купил билет, с какой карты он купил билет, по какому IP. Вот. Ну, ребята, опять же, повторюсь, перевозчики против, потому что говорят, во-первых, это там частично противоречит международным стандартам, которым мы руководствуемся. Ну, мы, я имею в виду Российская Федерация.
Да, мы поняли, что не мы, Павел.
Определенный так и называется документ, рекомендации в отношении записи и регистрации пассажиров, да. И там напрямую предписано государством не требовать от эксплуатанта или возлагать на него ответственность за предоставление, собственно, этих самых данных, которые еще не собраны и не содержатся в его системе бронирования. То есть перевозчики говорят, да мы не храним ним там данные, ну, допустим, электронной почты, да, там мы не храним данные паролей, потому что это невозможно. Там один из экспертов объясняет, почему это невозможно, потому что там что-то хэш-пароли какие-то к чему-то.
Ну, да, есть.
В общем, это бессмысленно. Это все равно ничем не поможет. А там, допустим, данные 4 последних цифр карты,
я тебя
теоретически могут они предоставить перевозчики, но, опять же, если происходит это через систему быстрых платежей, то этих данных у перевозчика просто нет вообще.
Сидит какой-нибудь авиаперевозчик, и у него над ним стоят 2 человека. Один говорит, что давай шифруй пароли, чтобы, если вдруг утекут персональные данные, чтобы мы тебя не штрафанули на оборотный штраф.
Да, 3%.
А другой говорит, а ну-ка прекрати шифровать пароли, потому что если не зашифруешь, вернее, если зашифруешь пароль, не передашь нам данные, у тебя будет оборотный штраф 3%. А вот как ловко я сейчас придумал схему.
Схема отличная вообще.
Называется, да, 3%.
Вот, ну, тут интерес-то в чем основной, что это как на нас отразится и как это нас коснется. Все подорожает, друзья, естественно, потому что, ну, эти данные надо каким-то образом собирать, их надо передавать, их надо где-то хранить. Естественно, создается специальная система под вот эту всю штуку, да, а именно сведения будут поступать в единую государственную информационную систему обеспечения транспортной безопасности ЕГИС. ОТБ.
Слушай, мне вот я уже предвосхищаю, где там будет проблема, потому что я немножечко успела поработать в сфере медицины, и я помню, какие проблемы были при передаче медицинских данных из медицинских информационных систем.
Смотрела американского папашу, там был инопланетянин вот с такими сотней альтер-эго. Ты работала там между нами и хором, или как ты все это успела? Церковным хором.
Вот такая вот я. Я успела и в судоторговой этой компании поработать между вами и церковным хором. Так что, где я только не работала.
А что ей мешает до сих пор работать в церковном хоре? Я не могу понять. Может, она и сейчас там трудится. Мы почем знаем.
О чем я говорила? Я говорила про выгрузку данных. В общем, уже на этапе мисок вот этих медицинских информационных систем уже была проблема выгрузки данных, потому что, во-первых, была проблема интеграции разных программ компьютерных с ЕГИС.
Тут то же самое.
Да, там была большая проблема, что какие-то сервисы поддерживаются, какие-то не поддерживаются, какие-то сервисы говорят, да, мы там будем вас поддерживать, а потом их опрокидывают. А за то, что клиники не высылают данные там, о составе врачей, сколько там лекарств, как с пациентами, их за это тоже штрафуют. Очень так неплохо. Вот. И у меня большой вопрос, что если, ну ладно, медицинские информационные системы, их на самом деле не так много, их, наверное, 15-20 штук на страну. Ну, нельзя сказать, что супер много софтов. А сколько у нас транспортных компаний?
Да, так и...
И как они все будут передавать сведения?
Вся вот эта история, она же очень широкого круга.
Блин, я
круга
бы сделал Excel-табличку. Просто, знаете, сколько у нас
граждан? Зачем Excel-табличка? Блокнот.
155 миллионов строк.
Клеточку.
И если вдруг кто-то едет... Знаете, есть на Reddit очень классная тема с самыми тупыми способами выбора номера телефона. Вот если вдруг кто-то, ну, кому-то скучно и кто-то хочет посмеяться, погуглите, ну, можно даже на русском, самые странные способы выбора, ну, выбора номера телефона. И
номера там, телефона или пароля?
Я тебе сейчас покажу, о чем я говорю. Мы можем прикрепить в телеграм-канале ссылку на вот это, чтобы было понятно, о чем речь. Ну, там просто, знаешь, такие интерфейсы, где просто вот ты должен ввести номер телефона, а там люди изобретали, как это можно сделать максимально сложно. И, допустим, знаешь, на каждой цифре там скроллинг. Или тебе выпадает просто, знаешь, там один случайных цифр, 11 случайных. Это твой номер? Типа, нет. Выпадает другой твой.
Я
номер,
понял,
нет.
О чем. При регистрации, да, когда ты где-то вводишь.
Вот. И получается так, что можно сделать просто Excel, там 155 миллионов человек, и ты просто галочку, типа, он сегодня поехал? И ты такой, да. И все, а там уже есть и его данные, номер карты. Можно даже, в принципе, скачать базу, которую слили там в каком-нибудь Яндексе или Самокате. Я думаю, всех слили. Просто берешь эту базу, и вот там же уже есть эти и карты, и адреса.
В целом, твое предложение мнение примерно так же проработано, как вот сия инициатива. Потому что ребята хотят, чтобы все перевозчики на воздушном, водном и железнодорожном транспорте передавали эти сведения, а также в автотранспорте при междугородном и международном сообщении, кроме рейсов между Москвой и Подмосковьем и Петербургом и Ленобластью.
А, ну, Москва и Подмосковье, конечно, их все прекрасно всегда. Да, ну, все всегда есть, у них хорошо.
Не, ну я так предполагаю, что они такие подумали, ну нет, типа из Подмосковья на работу в Москву,
слушай,
и вечером,
ну, слушай,
обратно.
Слушай, ну пока не очень
такой
понятно, потому что у нас же транспорт, который даже междугородний, вот мы по Краснодарскому краю ездим, для покупки же билета даже паспорт не всегда нужен. Если ты в какую-то станицу едешь, а как отслеживать данные?
Да.
Или, скажем, вот на водный транспорт, у меня дома очень здорово распространено, как мы это называем, водные маршрутки. У нас вот эти катера, которые катаются с одной стороны бухты на другую, у нас там из северной стороны города, в принципе, в основную часть вообще никак не попасть. Ты либо во въезд едешь, какие-то сумасшедшие количество часов, либо ты на катере перегоняешься.
У меня дома распространено газлайтинг, а у нее вот эти вот водные маршруточки. Прям вообще повезло человеку.
И это самое, о чем я говорила. В общем, там, в принципе, сколько там проезд стоит, не знаю, рублей 40. Вот, и там...
Но это внутригородское сообщение, не междугороднее же.
Ну, а...
Да.
Междугороднее, между прочим, тоже есть. У нас есть, я не помню, какая-то комета или ласточка называется, между Севастополем и Ялтой мотается. И там, если не ошибаюсь, тоже никаких паспортов не надо. Спокойно себе едешь.
Я так понимаю, здесь речь идет о том, что онлайн кто все это покупает и бронирует, потому что от автоперевозчиков приводится статистика, что у нас через онлайн покупают всего там 10-15% билетов.
А как же
билетов?
Эти пенсионеры, которые по пенсионным, только офлайн, потому что онлайн нет скидочек.
Если пенсионер какой-нибудь, да, у которого нет онлайн вообще никаких сервисов.
Если у него кнопочный телефон.
Да, кнопочный телефон.
Кстати, у меня была такая ситуация на почте. Сейчас же Почта России обновила, собственно, интерфейс, и у них сейчас очень многие операции проводятся через приложение. В целом, это очень удобно. Я уже оценила, что можно там даже забронировать свой визит на почту. Ты ко времени приходишь, и без талончиков, без очереди прекрасно проходишь к окошку. Есть нюанс. Сейчас очень проблематично отправить посылку без приложения. Сейчас они требуют, чтобы ты при отправке там какой-либо посылки ты заранее через приложение вводишь адрес, кому, куда. Вот заранее там можешь поставить оплату этой посылки на почте в отделение. Вот, с одной стороны, это удобно, потому что ты заполняешь ее спокойно дома, спаковываешь, приходишь, и тебе осталось только взвеситься и отправить. Но при мне была бабулечка, которую развернули с ее посылкой, потому что ей сказали, надо заполнить в приложении. А у нее кнопочная Nokia. Где она заполнит?
Значит, в оконцове вот этого всего вертепа, естественно, все перевозчики, особенно авиа, почему-то сказали, что, ну, ребят, это для нас дополнительная ответственность, дополнительная, значит, дополнительные расходы, и вообще не хотите ли вы доработать всю эту приколдесную инициативу? Вот. Но, однако, источник, близкий к Минтрансу, сказал, значит, что ничего дорабатываться уже не будет, примем так, как есть, а потом, значит, разберемся по ходу дела. Также перевозчики высказывали опасения, что, ну, извините, это ж все сливать будут, эту базу. Он такой, ничего подобного. Вот это вот.
Когда здесь сливали?
Значит, информационная система, она у нас надежнее, чем ваши вот эти все информационные системы перевозчиков, поэтому не беспокойтесь, все будет хорошо.
А ты не думал, что, кстати, ничего не сливают от государства, потому что там ничего нет? Вот представь все, что мы подаем.
Вот я хотел как раз сказать по поводу этого, по поводу того, что ничего не сливают. Вот у меня два номера. Мой основной, который у меня с 6 класса, черт знает сколько. И, значит, рабочий. Недавно у нас внесли в законодательство изменения, что даже рабочий телефон, который принадлежит компании,
ты
должен верифицировать через госуслуги. И вот мне недавно как-то... Ну, то есть я второй рабочий телефон не использую нигде для регистрации на каких-то сайтах, авторизации, но мне приходит сейчас ровно две спамерские смс-ки. И на мой номер официальный, и на мой номер рабочий. Прям одновременно. Ну, то есть, какие-то там микрозаймы или что-то. И, ну, где... Кто мог слить эти номера? Думайте сами, решайте сами. Я не знаю, что там по надежности, ребят. Ну, блин, мне кажется, чем больше баз данных, тем больше желающих эти базы данных заполучить и использовать в своих целях.
Знаете, я вот думал, что вы сказать по поводу новости. А высказать-то, собственно, нечего. Почему? Потому что реестров уже настолько много, что мне кажется, что рано или поздно ты все равно попадаешь в один из них. Я помню, как я боялся биометрии, как любой россиянин на каком-то этапе. Знаете, вот это вот сопротивление, принятие. А потом как-то я клиент Сбербанка, но его, ну, таких приоритетных офисов. И вот я как-то пришел, говорю, а мне карту получить? Они такие, вот, пожалуйста, присаживайтесь. Вот тут вот, там стольчик с апельсинками, с рафаэлками. Сейчас мы вынесем карточку. Принесла карточку.
Какая могла бы быть интеграция? А опять нет.
Да, принесла карточку и отдала. Я такой... документы. А у нас же на входе биометрия.
Игорь Юрьевич, всего доброго. Кстати, с днем рождения.
Сдал, значит, я ее. Вот так вот нехитрым способом, произнеся два слова. Но, знаете, в этом есть небольшие плюсы. Однажды мне эта штука пригодилась, когда я поднялся, если вдруг кто из Краснодара, Табрис-центр на Красных Партизан. Банкоматы расположены на втором этаже возле туалета. Поднимаюсь я к ним, думаю, мать честная, карточки где? В машине забыл. А идти, знаете, ну минуты полторы обратно. Ну, то есть путь не маленький.
Ну, да, да, да.
И я вот такой, войти по биометрии. И оно вошло. Оно меня узнало по лицу, показало баланс всех карт, выдало мне денег и попрощалось со мной.
Слушайте, такая-то в пятерочке рассчитаться можно просто по биометрии. Представляешь? То есть на музыкальном.
А сейчас
у меня
же
прямо напротив...
новые терминалы сбербанковские, да. Они же там пишут, это там, оплатите улыбочкой.
Да.
Вот это все. Я думаю, какой интересный способ заставить нас всех улыбаться, да?
А как это хорошее. Просто начать надо улыбиться.
Просто я в таком кибербанке живу, понимаешь?
Погодите, а деньги при этом все спишут, да? То есть оплата все-таки не улыбочки.
Улыбаться не бесплатно.
У меня... Я все-таки добью историю про пятерочку, даже несмотря на то, что вы не хотите ее слушать. Так вот, киберпанк полнейший, потому что пятерочка, значит, с этими раздвижными дверями стеклянными в пол, где можно оплатить... Ну, не, они в боки.
Да.
Двери в боки расходятся. Так вот, все там классно, все по новому слову техники, по первому... Вы поняли, короче.
По-пятому.
А потом ты выходишь, и прямо напротив этой пятерочки мусорные баки. Вот эти вот мусорные баки на музыкальном, понимаете, да?
Да.
Огромная крыса тащит собаку куда-то.
Я так понимаю, там нет сортировки на бумагу.
Да, ты что, там нет сортировки на людей, школу и мусорные баки.
Как тебе объяснить? То есть, чтобы...
Я там ни разу не была.
На примере.
Уберегло от музыкального.
Если ты на стадии развития каменного орудия, ты не можешь сразу сделать электрический пинцет для суперточных нейрохирургических операций. Так и на музыкальном, не имея нормальных полигонов для сбора ТБО, ты не можешь сделать никакой раздельный сбор мусора. То есть давайте просто научимся доходить до баков 15 метров, например. Вот. И я каждый раз выхожу, там вот это все, пятерочка, там бла-бла-бла. Рассчитайтесь биометрией и вот хтонь вот это просто. Ну все вот эти мемы про бегущего по лезвию с Райаном Гослингом.
Слушайте, я вот сейчас подумал про вот эту пятерочку и прочие штуки, про биометрию, про двери. Ты сдавал вообще биометрию?
Ну, когда загран новый получал.
А это все единая база вообще?
Не знаю, мне кажется, у банков, наверное, не единая все-таки.
У банков, полагаю, разное, по крайней мере, каждое банковское приложение запрашивает биометрию отдельно. То есть ты даже
еще,
когда,
кстати,
с одного устройства заходишь...
С голосом тоже очень важная штука, потому что тебя просят повторить все цифры от 1 до... от 0 до 9.
Но я в банковских приложениях иногда сознательно отказываюсь от какого-то вида биометрии, то есть я там, скажем, оставляю отпечаток пальцев, но я отказываюсь от лица или чего-то еще. Хотя вроде как это должно быть... больший уровень защищенности,
подожди,
но я параноик.
Но отпечаток пальца, по идее, хранится локально на устройстве, никуда не передавается.
У меня требует на каждое приложение отдельно.
Нет, я понимаю, но оно же хранится все равно локально. То есть это данные для входа, и они нужны только для авторизации. То есть никуда оно не передает. А вот внутри...
А откуда ты знаешь?
Слушай, ну насколько...
Инфа откуда, Игорь Юрьевич? От твоих друзей-киборгов, наверное.
Да. Ладно, поймали.
Не, киборги неправильно. От твоих друзей-андроидов вот так вот правильно.
Андроиды — это телефоны.
Ну, киборг — это ж просто доработанный...
Андроид, да, правильно.
Андроиды тоже люди.
14-й версии. Вот это вот зеленое мусорное ведро просто.
В матчасти, простите, пожалуйста. Ну, что поделаешь. Ну, такой человек.
Мой тебе совет. Вот, просто после всего этого рассказа бери того человека, с которым ты живешь, и съезди как-нибудь, не тебе, ей. Съезди как-нибудь на выходных, на музыкальный. посмотрите, как люди живут, потому что это действительно очень...
Мы живем в центре Краснодара. Мне не надо никуда смотреть. Я один раз проснулась, а у меня в зале сидит крыса.
Слушай,
ну, я сказала, здрасте, она ушла.
Так, если ты не из мультика Рататуй, это повод задуматься.
И тут, знаешь, я не знаю, с кем она живет, там, условно, мужик ее такой просыпается, а у него шляпа вот эта, знаешь, как поварская. И он сразу вскакивает и начинает что-то ей готовить.
Ну, хорошо.
А ты видел, кстати, вот этот ролик на Ютьюбе, где, ну, типа, Рататуй, только как бы по-настоящему, где мужик берет, там, знаешь, все ломает на кухне, случайно там выкидывает туда какой-то носок, то, что, ну, по это, и в конце, не в конце, вернее, а моментами подставлено, как будто им управляет вот эта вот крыса, вот, но только что он делает, как бы, ну, вот, по правде, то есть вот как им управляют, там, знаешь, там, яйца разбил, там, себе об глаз, там, еще что-то, вот, интересный момент, посмотри, я тебе найду этот ролик.
Мне кажется, мы просто говорим про разный уровень хтони, потому что ты говоришь про хтонь такую больше как-то думерская эстетика, да, ее называют вот эти панельки, все у нас.
А какие там панельки, о чем ты
говоришь? У нас хтонь Краснодара старого Саманного, и мы сейчас живем в более-менее нормальном районе, вот мой молодой человек, он вырос где-то на Калинина, и он говорит, я вырос в доме, он саманный, вот из глины его чисто слепили 200 лет назад кулаками, так он и стоит.
Не особо глина.
Типа, он говорит, у нас не было водопровода, у нас дома нет туалета, да, там, вот это все. И они когда оттуда съезжали, они съезжали под предлогом, что сейчас эти дома все будут сносить.
Да.
Никто ничего не снес. И люди до сих пор там в таких условиях живут. Поэтому, ну, если честно, вот если выбирать между пятерочкой с такими немножечко унылыми мусорными баками, и вот такое, я, наверное, выберу заходить в пятерочку, потом немножечко расстраиваться из-за мусорных баков, но у меня будет пятерочка.
Справедливо. Справедливо.
Да, в центре пятерочек нет.
Есть. Уже начали открываться.
Ладно, Диана, пожалуйста, расскажи нам, что же сегодня ты нам принесла?
Да, вы думали, будет новость про искусственный интеллект?
Да про медицину думали мы.
Нет, не угадал, не угадал, Паша.
Применение искусственного интеллекта в медицине.
И снова мимо. В общем, я сегодня новость принесла вам про лифты. Да.
С искусственным интеллектом, да?
К сожалению...
Теперь это станет как у Паши с реестрами.
К сожалению, нет. В общем, изначально я нашла новость очень-очень маленькую, но она заставила меня покопаться и раскопать новость вот такую супер большую, которая над нами нависает, как дамоклов меч. В общем, новости...
Наконец-таки что-то из теории заговора. Вот 100%, смотри. Ну, давай.
На самом деле, всеми лифтами управляют рептилоиды.
Ну, если... Эй, я так и думал.
Да, что-то как-то слабо-слабо. Я думал, кнопки.
В общем, за последние два дня у нас было два важных заявления. Первое заявление было от заместителя министра строительства и ЖКХ Алексея Ерейска. Он заявил, что более 78% лифтов в жилом фонде России нуждаются в замене. А новость следующая, уже буквально вчерашняя, в ней говорилось о том, что более половины многоквартирных домов не включены в планы замены лифтов, учитывая всю вот эту вот историю. Я покопалась, нашла одно...
Все по адресный план, и сейчас я вам его зачитаю, у кого в 24-м году.
Залезла в лифтовую шахту.
Улица Базовская.
Вы думали, почему сегодня такая черная? Это не только что из лифтовой шахты, да? В общем, покопалась, нашла достаточно интересное расследование 21-го года, но оно до сих пор достаточно актуально. Расследование крутилось вокруг истории с тем, что с каждым годом у нас учащается количество лифтовых аварий, часто они, так сказать, довольно смертельные, да, часто они летальные, и за счет этого я раскопала несколько неприятных фактов, которые в связи с вот этой историей про то, что у нас 78% лифтов нуждается в замене, и при этом заменять их, скорее всего, не будут.
Да, боже мой, еще одна фобия. Я же и так просто даже выбраться не могу из всего этого. Ну, давай. Что?
Давай.
Они же не падают, я надеюсь.
Ну, новость первая. В России до сих пор нет органа, который ведет общую статистику аварий по лифтам. Все, что у нас есть,
самое
это
время
только...
создать реестр.
Да, это только если у нас управляющая компания заявляет о том, что была какая-то авария.
Я думаю, что логично объединить их вот с этим вот, ну, самолетным.
Ну, типа, тоже передвижение,
просто,
да?
Просто еще одну галочку в той табличке, что «А сегодня у него сломался лифт».
Кидают кубики. Какой лифт сегодня сломается, да? Побежала. Новость вторая. Государство в лице Росреестра проверяет наличие квалифицированного персонала только в момент ввода лифта в эксплуатацию. То есть у нас сейчас в России, к сожалению, нету органа, который контролирует работу лифтов целенаправленно или который готовит сотрудников, которые обслуживают лифты. Соответственно, что у нас есть? У нас есть огромное количество лифтов, которые уже превысили срок эксплуатации. Лифты нужно проверять каждые 5 лет. У нас есть... отсутствие органа, который бы все это контролировал. У нас, получается, очень много частных компаний, которым не нужна по законам Российской Федерации лицензия для того, чтобы обслуживать лифты.
Соответственно, не аккредитованного персонала.
Соответственно, они не обслуживают. Ничего. Ну, вот, допустим, наша компания, в ней же, ну, у нас нет лицензии на обслуживание лифта, и мы не обслуживаем.
Ситуация,
я думаю, она не единичная. Вот как в расследовании говорилось, что в общем была ситуация, что где-то лифт упал, все-таки затормозил, слава богу, там женщина травмировалась, но выжила. В общем, авария пришла потому, что накануне какой-то техник пришел, что-то там подкрутил, вот, не так, как надо, из-за этого этот лифт не затормозил, а продолжил свободное падение в какой-то момент. Дело в том, что этот техник, у него даже не было специального образования. Он просто пришел устраиваться на работу, его спросили, умеешь лифты чиндинти? Он говорит, ну, лифты нет, ну, там умею.
Слушайте, а лебедки могу. На своей Ниве починил так,
да, ему
что
сказали,
щуку вытянул.
И ему сказали, окей, да, классно, давай ты будешь у нас работать. Вот. И, в общем, мне по этому поводу стало довольно очень сильно грустно, потому что...
Слушай, ну, на самом деле, я вот от близкого очень своего друга знаю историю. Он тут в самом центре живет, на улице Промышленной, это не так далеко от нас. Старый фонд, значит, 7 там этажка, по-моему, или что-то такое. В общем, был у них вот этот тот самый печальный советский лифт. Потом, благо у нас есть фонд капитального ремонта, чудо чудное, диво дивное, они решили, ну несешь нам просто деньги собирать, давайте мы, короче, лифт поменяем вот в рамках вот этого вот, значит, обновления дома. Они правда поменяли лифт, поставили новый, но дальше прикол, управляйка говорит, а мы не хотим его брать на баланс и обслуживать, типа, нам оно не надо, типа, как бы. И люди говорят, ну в смысле, вы же в управлении наш дом держите, соответственно, вы должны за лифт отвечать. В общем, там какие-то были непонятные абсолютно терки, какие-то собрания. Я не знаю нюансов, потому что знаю с его слов, в чем именно была юридическая коллизия, но смысл в том, что лифты смонтированы, но они не работают. И люди, которые в старом фонде живут, ну ладно, а у меня у друга как раз была операция, он порвал себе там на ноге определенные штучки, да, и как бы а квартира у него на 7 этаже, он вынужден был подниматься. А 90% остальных жителей это пенсионеры, соответственно. Ну, то есть наличие лифта принципиально важно там было. И, в общем, год они разбирались, кто же, собственно, должен за этим лифтом ухаживать, кто его должен вводить в эксплуатацию. То есть год люди ходили пешком на любые этажи, в том числе 7-й, и потом, в конце концов, его все-таки запустили, сейчас он работает, но на это потребовалась куча времени, и вот правильно как ты и озвучила, то есть не было органа, который бы пришел и сказал, так, ребята, мы вот эту всю историю контролируем, лифт, значит, в эксплуатацию введен, ответственные вы. Через там полгода придем, проверим, что там, все нормально, обслужен он, не обслужен, работает в штатном режиме или есть какие-то проблемы. Ну, видимо, действительно нужен какой-то такой определенный реестр. Ну, реестр, чтобы не знаю.
Сказал, слушай, ну твоя история же еще вполне положительная. У меня, например, в доме у бабушки и дедушки, у них дом, если я не знаю, как правильно назвать, кооператив. Наверное, вот так вот. И полный дом пенсионеров тоже сдают регулярно на капремонт. Лифт до сих пор, вот мне сколько, 27 лет, вот 27 лет этот лифт катается. Я по звуку могу понять, на каком он этаже. Я уже запоминаю.
По опыту, ну да.
Да, и я сижу, думаю, вот, а сколько таких вообще лифтов по стране? Сколько их не заменено? Да, а сколько, если заменено, не введено в эксплуатацию?
Слушайте, как-то у одной из ведущих подкастов, которая сидит вот на этом месте, мне нужно было и завести ноутбук. Она болела. У нее там какой-то 28-й, видимо, этаж, на который нужно было подняться, а лифта в доме нет.
Это седьмой у нее этаж.
Седьмой, да. И вот, знаете, иногда бывает, конечно, огрехи инженерные.
Игорь?
Выше, а разве выше пятого этажа
вот,
нет?
Ноутбук он занес Даше на седьмой этаж. И я туда стиралку тащил ей в эту квартиру. квартиру на седьмой этаж. Я каждый раз, когда она начинает выпендриваться, я говорю: Даша, у тебя нет человека ближе меня вообще в этом мире. Я согласился бесплатно тащить тебе стиралку на седьмой этаж.
А ты был один?
Не, ну мы были вдвоем, еще был один наш друг, которому нечего было терять. А у нее просто самострой, введенный по суду, поэтому там классическая история, что взяли разрешение на 5 этажей, а потом решили,
один этаж никто не заметит. Да.
Но они три настроили, то есть на Даше есть еще один этаж.
Да, то есть, а дальше как, ну, мансардный же ж можно, ну, а что там?
Три мансардных этажа, классическая схема.
То есть она, по сути, живет на чердаке?
Нет.
Сейчас она живет в Новотитеровской. Эту квартиру сдает, поэтому там успешно какая-то семья, по-моему, из Бурятии или из Башкортостана откуда-то приехали ребята. Не знаю, мне кажется, нет. Башкортостан — это Уфа, а Бурятия — это не Уфа.
А что?
Ну, какой-то другой.
Бурятия — это Бурятия.
Да, другой субъект.
Боже мой, вот это у нас осведомленность географии. И мы еще про кого-то что-то говорим.
Ну, Башкортостан — это субъект же, и Бурятия — субъект.
Улан-Удэ.
Улан-Удэ.
Улан-Удэнцы.
Слушай, удивительно, вот насколько вот ты когда смотришь на все это, и у них там рядом Иркутск, да, там с другой стороны Байкала, и ты смотришь, что там и Чита недалеко, а ты когда вот, говорят, Чита, ты такой,
Чита — это очень далеко от нас.
Чита — это очень далеко от нас. Куда? Вверх, вниз. А это оказывается возле Улан-Удэ. А что такое Улан-Удэ? Это Бурятия. Спроси меня, где она? Вот знаешь...
А то есть то, что Улан-Удэ далеко, тебя не смущает?
Нет, знаешь, меня очень часто, я когда вижу, вот знаете, такие видосики, где там у американцев спрашивают, сколько штатов в Америке? Они такие, все такие, тупые.
55 или что-то такое.
Вот. Сколько субъектов Российской Федерации?
7, не. Да сейчас сложно. Не буду говорить.
Я знаю, что
говорю на статью.
Больше 100. 100% больше 100.
Три города федерального значения. Вот.
Сколько субъектов в РФ? Нет, 89.
89.
Равноправных субъектов. Но меж тем, то есть, знаешь, и тебя спрашивают там, где Ямало-Ненецкий автономный округ. И ты понимаешь, что, знаешь, тебе нужно просто говорить, что он северо-восточный. Потому что ты живешь, ну, получается, как бы на...
Юге?
На юге, на юго-западе.
На юго-западе.
Относительно всей России. И ты просто должен говорить, что где-то там. И для тебя Ростов — это уже север. А Москва там подавно север.
Слушай, ну с той стороны же тоже так работает. У меня знакомые там живут в часовых поясах, там плюс 4, плюс 5 часов от нас. Не скажу где. По-моему, то ли какое-то там село возле Новосибирска, то ли что-то вот вроде того. И они тоже делились, что у них вот история из разряда «у вас там юг, просто вот Москва и все, что ниже». Ну-га. Такое смазанное пятно.
Да, и ты понимаешь, что ты как бы постоянно, а еще есть такой момент, вот знаете, трасса М4 с Краснодара на Москву, и там же Воронеж, все вот эти штуки, а все, что восточнее, это Сибирь. То есть, знаешь, где ты? А, сибиряк, это и Иркутск, и Владивосток, и там человек такой, да нет, я с Калининграда, и ты такой... Калининград. Ну, вроде как это на западе. Ну, ладно, но ты все равно как бы вот немного сибиряк, потому что ты на северах. И вот эта вот штука у нас, южан, она, по-моему, прям всегда была. И все, что там, ты откуда? И если человек говорит от Ростова, то это все, то есть Сибири.
Вот. Ну, а возвращаясь к лифтовой теме, если, значит, что-то пошло не так, то способ...
Нажимайте кнопку вызова.
То способ подгадать момент и прыгнуть в момент приземления лифта, он не работает. Это физически...
Оно не помогает.
Да, неправильно.
А почему?
Ну, потому что ты летишь вместе с лифтом с такой же скоростью.
Ну, можно только сильнее травмироваться. Наоборот, гораздо выгоднее лечь на дно лифта и распластаться, по большому счету. Оно тебе амортизацию даст больше. Ты когда подпрыгиваешь, у тебя весь вес твоего тела приходится на стопы. Это маленькая площадь.
Да.
И оно за счет удара еще ты себе можешь переломать позвоночник, как у меня говорил мой хореограф, позвоночник упадет в трусы, у тебя сыпется.
Она еще и хореографией занимается.
Да, вот такая вот я. Деловая. В общем, а если ты ляжешь, у тебя весь тот же твой вес и вся сила от удара, помноженная на скорость, она распределится на большую площадь. Тебя меньше долбанет.
Можно как-то зафиксироваться в пространстве.
Как? Если ты падаешь вместе с...
Это мелочь.
Если ты Человек-паук, да?
Да, то есть, знаете, я уже практически... Да, ну ладно.
Да. Ну что ж, еще какие-то пояснения, дополнения?
Да какие тут дополнения? Ходите пешком, тренируйте сердце.
Полезно для здоровья, во-первых. Да,
селитесь низко.
Да.
Чего вы понтуетесь?
Ну, второй, ну, третий максимум этаж.
Нет, до пятого хорошо.
Понакупают Москва-Сити у себя, конечно, квартир. Там хрен
поднимешь. Но, кстати, с Москвой это все в порядке. Москва и Московская область у нас сейчас лидируют по замене лифтов, а со всеми остальными регионами все, конечно, гораздо...
Сюрприз, сюрприз.
Как-то неожиданно так получилось.
Потому что их лифты едут к нам. Этот Ладно. Послужил уже неделю. Отправьте его в Куйбышев. Куйбышева уже нет. Отправляйте. Все, и поехал в недельный лифт. Слушайте, в отличие от ваших реестров, я, как всегда, за человечество. Эмпатия может передаваться от человека к человеку. Она распространяется посредством социального взаимодействия.
Паша, давай мы от него отсядем.
Эмпатия – это осознанное переживание другого человека, принятие его эмоций, а также способность представлять, что он чувствует. Возможно, это то, чего не хватает современному миру. Однако международная группа исследователей провела исследование и доказала, что все не так плохо, так как это чувство может распространяться в обществе. Ученые провели несколько экспериментов, но правда выборка была такая, 50 человек всего, но меж тем. Причем это добровольцы. Угу. Эмпатия же все такое, никого
ну,
не
ладно,
заставляли.
Ну ладно, хорошо,
да.
Я вам помогу.
В экспериментах участникам показывали видео, на котором человек получает болезненную стимуляцию руки. То есть это не так, что вот тебе болезненная стимуляция, а прям ну, ткнули, видимо, чем-то. Затем им показывали других людей, реагирующих на тот же видеоролик. Во всех случаях специалисты измеряли уровень эмпатии добровольцев. Ну, то есть ты видишь по телевизору, как кто-то кому-то сострадает. И наблюдение за тем, как реагируют другие сочувствия, имело тенденцию усиления и переживания у участников, в то время как просмотр видео без участия посторонних, наоборот, уменьшал его. Простыми словами, эмпатичность довольно изменчива, так как на нее могут влиять и люди, и окружающая среда. В одном из тестов ученые использовали магнитно-резонансную томографию, то есть наш старый добрый МРТ, ну или печку такую, знаешь, куда.
Да.
Видел эту картинку.
Если ты вдруг там с металлом, тебя расколбасит всего.
Которая позволила измерить нейронную активность определенных областей мозга. Трансформации были замечены в передней островковой, которую ранее связывали с эмпатией. Ну, ты, собственно, так и думаешь.
Ранее связывали и правильно делали.
Правильно делали, да. Проанализировав результаты МРТ, ученые сделали вывод, что эмпатия изменилась из-за реального обучения понимания эмоций, а не имитации желания угодить другим людям. То есть ты просто смотрел, как сострадают другие, и все. Специалисты предполагают, что забота о других может распространяться в сообществах, если ее демонстрирует большее или большое количество людей. Ну, то есть просто вот, если ты там со своим другом сухари, и вы видите, что все вокруг там сопереживают тому, что там кто-то что-то уронил, то вы рано или поздно со своим товарищем тоже перестанете быть сухарями. И все, и вот эмпатичность. В общем, к чему эта новость? О том, что ученые, ну, другими словами, о том, что ученые доказали, что оказывается, вот то, что происходит у нас в обществе, может иметь все-таки, знаете, как корни того, что мы просто вот должны действительно стать чуть добрее. Как это сейчас правильно мысль-то сформулировать, что... Корень проблем, он оказался, ну, вот в людях. То есть не то, что у нас там генетика плохая или еще что-то, а то, что у нас, в принципе, мало кто страдает. Вот недавно видел небольшой, я вот не знаю, в какой социальной сети, скорее всего, это даже был YouTube, где мужчина пел женщине, которая, знаете, переходит по пешеходному переходу, он ей спел песенку «Дай мне этот день, дай мне эту ночь». Не видел ее реакцию? Он подходит и как бы, ну, нормальным голосом начинает ей петь, вот, ну, это блюз, я не знаю, к какому стилю это отнести, и надо, вот ее реакция просто бесценна. Или есть подборка видео, где девушка останавливается, ну, где-то какой-то заграничный город, она останавливается, и женщинам, знаете, как бы это сейчас назвали милфом, то есть, ну, скажем так, 45+, она тормозит и говорит: «Вы красивы». Она такая: «Ой, спасибо», ну и там, знаете, разные ситуации. И вот в России происходит то же самое. Человек такой, женщина, лет, наверное, 50, он говорит: «Вы так прекрасны сегодня». И она такая: «Отвали от меня, Альфонс грёбаный». Ну, то есть там все в таком ключе. И вот на самом деле вот это исследование же говорит все-таки о том, что корень проблем – это именно в твоем личном отношении, что ты можешь своим поведением эмпатичным, сопереживающим, ты можешь научить людей вокруг себя, что да, они темные и они не понимающие, просто потому что им никто не объяснил. То есть,
ну, нет... слушай, я отчасти, не отчасти, а согласен, в принципе, с этой историей, потому что, ну вот, во всей этой информационной истории, которой мы живем последние несколько лет, я стал замечать, что подсел вот в рилсах, там, шортсах и всех прочих видах коротких видео на вот эти ролики, где внезапно человек в каком-то общественном месте начинает играть на рояле, а подходит девочка, начинает играть на скрипке, и люди начинают улыбаться, кто-то рядом начинает танцевать, и ты такой смотришь, ну блин, ну мы же все
а где
все
это
таки добрые.
На моем музыкальном? И название-то района такое. Где,
ну,
это все?
Игорь Юрьевич, что тут можно сказать? Надо искать хоть какие-то положительные моменты везде, зато до трамвая 5 минут. Вот, поэтому, блин, да, когда ты смотришь, как кто-то делает что-то хорошее, доброе, что
слушайте,
радует другого...
Слушайте, вы явно видели в этих ваших социальных сетях, где
в
недавно...
Где у нас Диана есть социальные сети, если что,
где
подписывайтесь.
Где недавно вот показывали, как женщина выпала из трамвая или троллейбуса.
Я не видел такого видео.
Вы шутите?
Ха-ха-ха, мы не видели, как женщина упала из трамвая.
Я сейчас вам ее найду, и я советую всем, наверное, посмотреть, чтобы это наши друзья из ближайшего зарубежья.
А я натыкалась на совершенно противоположные картины, что я тоже люблю всякие короткие ролики во всяких, ну, тоже типа рилсах, да, вот эти, когда-то это были тикитоки.
Эти ваши.
Эти ваши тикитоки. И меня очень вдохновляли видео, где он подходил к владельцам собак. Да, и такой, ой, какой у вас симпатичный.
Мы видели это. Кем вы работаете, что вы заработали на такую собаку? А, это про машину.
Нет, это другое видео. Где молодой человек, он такой, ух ты, какая типа тра-та-та красивая. И женщина, там одна по привычке, типа, ой, да, вот собака. Он говорит, нет, я про вас. И она прям так расцветает. Или он там потом подходил к каким-то пенсионеркам, такой, ой, знаете, вы так стильно одеты, у вас такая шляпка, вы же, наверное, в молодости была модницей. И там, да, мы прямо цветут и пахнут. И меня это тоже очень радует.
А еще есть чувак, который шел с розами, ну, типа, идет пара.
Он подсовывает розы, да, подари, мол.
Нет, он дарил розы мужчинам. И, вот знаете, как бы, ну, вот он идет условно с розой, и там пара, ну, естественно, сразу парень так напрягается, а девушка, ну, что типа, о, мне розы несут. Ну, то есть видно, да, по положению, что будет происходить. И он в последний момент дарил парням. И вот, знаете, очень многие парни на это реагировали очень как...
Мне кажется, вообще несправедливо, что мужчинам не дарят цветы. Почему? Мне кажется, цветы, наверное, всем было бы приятно в подарок получить.
Нет.
Нет.
Вот я в следующий раз принесу вам цветы.
И ведь принесет.
Да.
После макаронца я уже ничему не удивлюсь.
Знаешь, мне кажется, что вот иногда, засыпая, ты думаешь о странных вещах в этом мире. И
иногда. Цветы, не каждый божий день.
Ну, нет. Ну, ладно. О разных вещах каждый день. И иногда ты думаешь о цветах, и ты думаешь, боже, как так совпало, что просто вот эти вот, ну, вот это нравится девушкам. То есть почему именно оно? Почему не что-то другое? Во-первых, оно недолго живет и умирает, ну, что вполне логично. Во-вторых, это же, ну, как бы вы понимаете, что это? Ну, то есть, это же просто какие-то пестренькие штучки. Ну, то есть, понятно, что это какое-то такое классическое проявление, но почему действительно не, там, зефирки или еще
так
что-то?
Зефирки тоже, девочка.
Ну, нет, ну, ты понимаешь, что цветы это же такая...
А букеты из колбасы?
Да.
Из воблы.
Нормально.
Нет, то есть, понимаете, вот серьезно, цветы это же такая штука, которая ты смотришь на нее и думаешь, ну... Ну, как-то это не то чтобы, но вот бывает, знаешь, видишь там какие-нибудь, ну, джинсы, да, и ты такой, блин, нормальные джинсы? Или смотришь, вот она там, вот у нас оператор сегодня пришла, в какой-то белой кофте ты можешь посмотреть, там, ну, сказать, ну, хорошая кофта. А с цветами что? Ну, типа, ну, цветы.
Но они красивые и пахнут приятно.
И разве...
Но ты смотришь, думаешь какое чудо создала природа. Вот эти лепесточки, оттенки. А флорист воткнул вот этот тюльпанчик в воду с красителем, и он теперь голубой.
Иногда ты стоишь вот так в очереди, смотришь на кого-нибудь, кто впереди или сзади, и вот то же самое мысль. Какое чудо создала природа? Как оно все еще живо?
То есть, ну, я так правильно
понимаю. Это комплименты серии «Моя мама называет меня солнышком, потому что на меня больно смотреть». Вот такое.
Да, 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 да.
Вывод из всего этого, как чудесен этот мир и как мы прекрасны все в нем, и все его проявления.
На самом деле, как это коснется каждого? Тут уже просто исследователи пишут так, что ты, если недоволен обществом, научи его, как правильно сострадать.
У меня по этому поводу была минутка душноты. Я все пытаюсь найти момент, чтобы ее вставить. Все дело в зеркальных нейронах. И не только люди, но даже многие другие животные. У нас, нам все социальные существа, да, не будем использовать слово «твари», будем говорить «существа», мы все склонны повторять друг за другом. И не только хорошее, но и плохое в том числе. И суть, мне кажется, новость, еще можно ее углубить, в том плане, что мы не только такие все унылые, потому что мы не делаем друг другу хорошо и не повторяем друг за другом хорошо, а потому что мы...
Да не, ну некоторые же делают, это просто, знаешь, всех перечеркнуло вообще. Некоторые делают.
Все плохие. В общем, мне тоже кажется, история, вот, наверное, тут можно... притянуть все маленькие хорошие дела, знаешь, вот включается механизм, что да что я один могу сделать, да, кто-то там что-нибудь сделает за меня и что-нибудь как-нибудь починится. Но если мы вспоминаем про зеркальные нейроны и затягиваем в эту новость Игоря про то, что эмпатия заразная, вообще-то зараза такая, вот, получается, что история про маленькие дела все-таки работает. Что если каждый из нас будет делать какое-нибудь маленькое дело, хорошее, эмпатичное дело, оно все-таки будет иметь какой-то эффект, потому что оно заразительно, потому что хороший пример заразителен тоже.
Я просто не знаю, на каком еще примере можно закончить, если не на вот этом, который сейчас делаем.
То есть ты решил сделать что-то хорошее и прекратить этот выпуск?
На все
хорошо!
Земли.
Всего доброго!
Нет, я хотел смотивировать, в том числе и вас, дорогие друзья мои соведущие, и зрителей, и слушателей, сделать хотя бы какое-нибудь маленькое, доброе, хорошее дело. А остальные люди подтянутся, и, может быть,
ставьте
мы через
лайки,
некоторое
жмите
время...
на колокольчик.
Да. Подождите, надо еще вердикты подвести, что скоро ваши IP будут в единой базе, надо ходить пешком, и вот для того, чтобы жить в хорошем обществе, нужно стать хорошим и показать этому обществу пример. А вот теперь прощаемся.
Да, всего доброго.
До свидания.
Пока.